Добрый вечер. Мы с вами продолжим наше занятие. Мы находимся в конце пятой главы, в конце разбора качества осторожности. Надеюсь, мы завершим разбор этой темы. Снова напомним, как каждый раз мы это делаем, о чем речь идет. Мы с вами разбираем факторы, которые не дают нам быть осторожными в этом мире. Качество осторожности – это качество необыкновенно важное. Мы уже об этом говорили много-много раз. Неоспоримо то, что нужно приобрести это качество. Мы сейчас только разбираем, что именно не дает нам, что отталкивает, не позволяет нам овладеть этим качеством осторожности. И разбираем этот самый третий фактор, который лишает нас осторожности, это дурное общество. Общество. Общество, мы уже говорили в прошлый раз, общество сильно влияет. И это влияние этого общества мы должны учесть, потому что оно повлияет на нас. Давайте обратимся к тексту снова и посмотрим, что мы выучили в прошлый раз, и пойдем дальше. Третий фактор, лишающий осторожности, это дурное общество, то есть общество глупцов и грешников. Об этом говорит Писание: ведущий дружбу с глупцами испортится. Ведь мы видели много раз, когда же достигнуть необходимость служения, даже постигнув необходимость служения и осторожности, человек пренебрегает какими-то их аспектами и деталями, чтобы друзья не смеялись над ним. Или ради того, чтобы остаться в их обществе, как очень важно и как необходимо, да, нам мнение общества, да, работа на публику. И об этом говорит Шломо, предупреждая: не присоединяйтесь к отступникам. А если кто-то скажет: ведь написано, человек должен всегда быть близок к другим людям, у нас уже сказано это, то ответ ему: то, что сказано там о людях, каких, которые поступают по-человечески, а не по-человечески. Тут перевели Бегеми, да, Масса Бегема, не по-скотски. И Шлома еще раз предупреждает, царь Соломон, в притчах своих: держись подальше от глупца. Естественно, что это тоже хорошее и очень здоровое предупреждение, что надо подальше от глупцов держаться. Кстати говоря, может быть, мы тут остановимся, мы в прошлый раз об этом говорили, может быть, интересно нам это разобрать до конца. Мы в основном говорили и пытаемся говорить о мудрости, и нам редко удается говорить о глупости. Мы в прошлый раз чуть-чуть начали, но на самом деле эта тема гораздо глубже. Я, может быть, только особенно для тех, которые знают наш язык, язык еврейский, язык Торы, им для них будет это в каком степени новшество понять, насколько Тора она глубоко смотрит на понятие, что такое глупость. Глупость – это вещь, которой надо разбираться. Да? Как тут написано: если нам надо избегать общества глупцов и грешников. Грешников, ну, ясно и понятно, будем избегать. Вся проблема, кто глупцы. Надо знать, кто глупцы. Так вот, насчет глупцов. Интересно, у нас есть много, на первый взгляд, синонимов, которые есть по поводу глупости. Кто такие глупцы? Ну, какие, что вы знаете? Есть шоте. И что на улице говорят? Дети кричат друг другу. Типеш. Фе. Есть еще похуже. Метумта. Да. Есть еще покультурнее. Ксиль. Есть кто еще? Эвиль. Есть еще? Петя. Есть Пети. Кто?
Идиот.
Не, идиот это по-русски. Это идиот. Идиот это простой человек. Это идиот, это имеется в виду, идиот это не в понимании, как по-русски, это в другом понимании. Обрати внимание, по крайней мере, мы насчитали тут шесть, казалось бы, синонимов глупости, но каждый из них что-то несет. Смотрите, давайте просто посмотрим в корень. Кто такой шоте? Да, тут типеш, я извиняюсь. Давайте начнем с тези, кто такой типеш? Если вы посмотрите, буквы, которые тут есть, это буквы слова пшат. Пашут. Что такое пашут? Это все, все ясно, все просто. Да вы что вы мне? Это все, все, все ясно, очевидно. А пшат это некое распыление, распределение, когда нет никакой центральной точки. То есть никогда не улавливается истина, суть вещей. Все понятно, ясно. Человек, который не в виде главной второстепенной, не может это разделить, где суть вещи, он для нас типеш. У него все пашут, все ясно и понятно теперь. Есть люмато, есть понятие, называется ксиль. Что такое ксиль? А ксиль, он наоборот. Ксиль – это тот, кто уперся в одну точку. То есть он увидел какую-то одну сторону, одну сфору, увидел понимание чего-то, и остальное просто для него не существует. Ну, не видит ничего. Попробуйте такого объяснить ему что-то ничего. Он свое уперся в одно. Он одну сторону видит, она вполне возможно, что она правильная, но при этом есть еще много других, которые надо принять в расчет. Он этого не в состоянии сделать, поэтому с таким человеком тоже договориться нельзя. В этом смысле это тоже определенная степень глупости, которой тоже надо опасаться. Такой человек тоже для нас он опасен. Кто такой пети? Ну, это проще всего от слова «питуй» строится на это. Слово «питуй» – это соблазн. Значит, мы смотрим в корень этого слова, потому что и пети, и питуй от слова «патуах», да, открытый. То есть он открыт на все. Когда пети такой дурачок приходит на, я знаю, на базар, то там просто хагига, там праздник. Почему? Потому что ему говорят, свежее. Он говорит, нормально, давай сюда. Говорит, тут у нас самое дешевое, бахинам. Да. Практически без цены. Да. И вдруг во все верит. Да. Он потух, открыт, всему, все верит, все доверяет. Простачок такой, Петти, верь. Есть такой эвиль. Кто такой эвиль? Эвиль это такое от слова улай. Знаете, что улай? Ну, может быть, и это, а может быть, и так. А может быть, и не так. А, так, не, а может, и не так. Ну, авось, да, есть авось такое. А есть, которые слово «виль» объясняют как от слова «афель». То есть, когда все в тумане, которое все приблизительное, все, ну, да, и не важно, да, все, да, ну, может быть, а может быть, и не так, да. Есть, кстати, много, я не хочу входить в эту тему, да, если это более точное определение такому человеку, но это мы не будем вдаваться. Теперь. Кто есть еще? Есть шойте. Да-да. Шоте. Шоте у нас определяется как человек, который не совсем может нести ответственность за свои поступки. Да. Шойте это человек действительно слегка сдвинутый, по-видимому, психика имеется в виду, но то есть как умалишенный. Да. В прямом смысле есть ум, и он лишен этого. Да. Интересно о том, что гематрия слова «шоте» и слова «нар» подросток, она одинакова. У подростка как бы не считается, нет у него разума, да, поэтому он елит, нет у него еще достаточно разума, чтобы нести ответственность, но у него его и не было, да, он еще не приобрел. А вот «шоте» имел и потерял. Да, поэтому «шоте» это тоже определенная степень, которые явно надо остерегаться, и их проще всего. И есть еще метумтам, да, это тут оно слышится как ругательство, но оно от простого слова атум, атимут, то есть скрыть, закрыть. То есть он просто не понимает, о чем речь идет. Просто непонятно. Иногда это атимута рош, да, то есть это мозги, которые не понимают. Иногда это атимута лев, полное окутывание сердца, когда сердце ничего не принимает. Так или иначе, это называется метумтам, да, то есть тимтум. Есть еще мишуга, но это просто сумасшедший. Так или иначе, мы с вами перечислили целую галерею тех, которые мы можем приписать к категории типшим, то есть категории глупцов. Почему мы это сделали? Нам нужно знать, кого остерегаться. Кого остерегаться? Если мы находимся в обществе таких людей, то неизбежно мы окажемся под их влиянием. А если это так, ну так надо стараться очень, чтобы этого не было, чтобы избегать этого всеми своими силами. Ну, может быть, докончим только еще несколько слов цитирования, чтобы мы просто знали, где мы находимся, где мы держимся. Мы остановились на словах царя Соломона из притчи, где он говорит: «Держись подальше от глупца». Да, перечислили всех виды глупцов. Царь Давид сказал в псалмах своих так. «Счастлив человек, который не следовал советами злодеев, грешников, да, и на пути грешников не стоял, и в собрании насмешников не сидел». Те, кто знает, это первый псалом царя Давида в псалмах. Его и объясняют наши мудрецы так. Если следовал этим советам этих злодеев, то в конце будет стоять на пути грешников. А если стоял на пути грешников, то в конце концов будешь сидеть. Где? В собрании насмешников. То есть это тут описан этап, что человек вначале, он ничего страшного, я всего лишь навсего, я только постою, я с ними не участвую. Да. В конечном итоге, кто пошел в их сторону, будет стоять. А кто постоит с ними, в конечном итоге усядется с ними, будет вместе пить, и есть, и нас устраивается, и смеяться над всеми, будут смеяться и над всем святым, что есть в мире. И сказано еще в псалмах: «Не сидел я с пустыми людьми, ненавидел я общество творящих зло». То, что говорит царь Давид неоднократно в своих псалмах, насколько он избегал этого общества пустых людей. Человек, говорит Люцатов, человек обязан очистить себя, избегать дорог, по которым идет толпа, погруженная в суету этого мира, и направить свои стопы к обители Всевышнему. И Давид завершает свои слова так: «Омою в чистоте руки моей и вернусь». Да. Когда? Вернусь к жертвеннику Господа. Мы приблизительно на прошлом занятии этот весь кусок мы с вами разобрали. Суть его, повторю в нескольких словах, о том, что человек необыкновенно подвержен влиянию общества. Необыкновенно. И стук в дверь. Вам не нужна декоративная дверь? Не нужна декоративная дверь? Не, мне не нужен. А все соседи уже поставили? Ну, если соседи поставили, то иди, знаю, может быть, нужно, я не знаю. Если уже все покупают, все уже ходят. В рекламе написано о том, что народ решил Кока-Колу. Вы будете не пить Кока-Колу, если в народе решили, что Кока-Кола это самое вкусное? Уже видно, все уже в телевизоре сказали. То есть, если это написано, то надо, мы подравниваемся к общественному мнению. Это не только, что идти в ногу с модой, с новыми веяниями и не отделяться. С детства, как мы говорили. Мама что говорит все время? Смотри, так не ходит. Все себя все будут смеяться. Мы живем с этим, со всем ощущением, чтобы мы не выделялись и были как всеми. У нас какая-то внутренняя, изнутри механизм какой-то подравняться ко всем. Да? И не выделяться. Мы не любим, когда нас смеются. Помните школьные годы? В школе это была одна из основных сил. Поведение наше, порой оно всецело, оно было всего лишь связано с тем, чтобы с нас не смеялись. Мы подстраивали себя под то общество, где мы находились, чтобы быть не просто даже приемлемыми. Во-первых, самое страшное, чтобы смеялись над нас. Еще больше хотелось быть приемлемыми, чтобы нас принимали, чтобы мы были внутри, чтобы нас считались с нами. Это колоссальная внутренняя сила. Уважали. Это огромная внутренняя сила. Теперь спросите человека, по какой причине ты так поступил? И он даже не понимает, не знает о том, что единственная причина, это всего лишь, чтобы понравиться в глазах других людей. Единственная причина. И как часто мы тоже, что называется, вот это самое выражение советское, русское, работать на публику, это основная движущая сила, которая у нас есть в наших поступках, в решении. Как мы выглядим в глазах других людей? Наши мудрецы предупреждают нас об этом строго-настрого, о том, что подобное восприятие мира, подобное поведение, оно чревато самыми большими последствиями. Какими? Мы, во-первых, что произойдет с нами? Мы просто за этим обществом пойдем. Как правило, мы окружены каким обществом? Ну, не самым лучшим, да. Какие? А? Приблизительно, да. Но не будем иногда перечислять. Поэтому, если это так, то мы должны оберегаться общества, в котором мы можем оказаться. Да. Почему? Если мы понимаем о том, что мы хотим быть другими, значит, надо избегать общества, которое тут, видите, названо общество глупцов и насмешников. И я снова повторяюсь о том, что в прошлый раз, так сказать, я намеренно не определяю конкретно, какие общества имеются в виду, и где они находятся, и откуда они исходят, и точное название, и так далее, чтобы никто не без меня. Но с другой стороны, каждый человек может сам сделать личные выводы. Вопрос, который перед нами стоит. Это вопрос самый-самый-самый основной, который перед нами стоит. Ну хорошо, очень хорошо, надо избегать это общество. Как? Как можно это избежать? Ведь эта сила внутри нас сидит очень крепко, движет нас, как мы сказали, очень сильно. Как мы можем этого избежать? И вот тут мы подходим к очень интересной части, где Люцата и дает нам ответ и на этот вопрос. А как да, мы хотим быть осторожными в этом мире? И мы боимся влияния общества? Ну, давайте посмотрим, как можно избежать этого. Давайте, это очень-очень важная часть, которую мы с вами должны более подробно разобрать. Что он говорит? Да, по-русски, да. Если случится, что человек окажется в обществе насмехающихся над ним, пусть не обращает он внимания на их насмешки. Ему легко говорить. Мы находимся в обществе, где насмехаются над нами. А ну дайте примеры, пожалуйста, когда мы окажемся в обществе насмешников. Где та ситуация, в которой нам тяжело будет оказаться? Да. Ну, самый, например, самый типичный случай, то, что мне просто приходит в голову. Девушка замужняя решила сделать крайний шаг, и она решила надеть головной убор. В принципе, в скобках надо просто знать, что для замужней женщины, которая приходит к еврейской жизни, это самый сложный шаг в ее жизни. Да? Сложнее, чем все остальное. И предположим, что она должна появиться теперь в головном уборе у себя на работе. Или даже возьмем парня, который в кипе должен прийти вдруг к себе, к своим ребятам. Представляете? Да его же просто... Или, знаете, самая более смешная сцена – это к родственникам. Да, иногда на тех раз родственники устроили как раз день рождения в ресторане русском. И вы как раз хотите появиться вот в таком наряде, как вы решили, что это наиболее соответствует вашему внутреннему содержанию. То есть кипа без шляпы, да? Кипа средних размеров, не маленьких уже. Да? Что произойдет? Что будет? А? Выдержим? Ведь смеяться будут, не просто будут смеяться. Вы же знаете, что будет то ли это хохотание, это меньше из зол. Там, во-первых, раз набросится, выкричит, издеваться будут. Это вы же знаете, о чем речь идет. Или я вам приведу другой пример. Вы находитесь где-то перед закатом солнца на Тахане Мерказит. Смотрите автобусное расписание через полчаса. Вы не успеваете помолиться минху. Ну, получится. Да? Смотри, я не знаю. Прямо тут же, при всех, нужно взять где-то найти какой-то железобетонный столб, встать около столба и помолиться. Кстати говоря, вы обратили о том, что наши двоюродные братья, у них каких-то меньше проблем. Где, прямо на месте, где, обратили внимание, какой китрук алам Исраэль, да? Они молятся там, где, правда, у них что, молитва очень короткая, там одна сура и все, она очень короткая, да, они помолились 3 минуты и все. У нас, правда, подольше. Хотя есть, которые успевают и в 3 минуты. Особенно, если это на Тахане Мерказит. Теперь, ну это очень, это стыдно. Это очень, не-не-не. Я однажды прилетел в Нью-Йорк в 6 утра, и надо было переехать в другой аэропорт, прямо там же, и оттуда лететь в другое место. Теперь, естественно, негде было мне молиться. И я должен был молиться прямо в зале. Кто там был, знает о том, что там все народы мира представлены. Прямо около меня сидела большая семья из Саудовской Аравии. Чуть дальше были из Индии, там Китай. Представлены практически все народы. И я должен был прямо при всех достать талит, и потом тфилин, и молиться. То есть ощущение то, что кто-то мне сейчас нож где-то в спину, это такое, очень такое реальное это было. Да? Но. Тяжело. Тяжело, я думаю, что каждый, кто прошел, прекрасно это знает. Как? Каким образом можно преодолеть? Как можно себя? Как можно появиться в кипе у тети Беллы? Как это может произойти? Каким образом? Что он говорит? Друзья, говорит по-простому. Если случится, что человек окажется в обществе насмехающийся над ними, пусть не обращают он внимания на их насмешки. Как можно не обращать внимания на их насмешки? Дотичником задел, религиозным. Только вчера мы с тобой бегали, ходили туда-сюда, а ты сейчас святым стал, а? Будут смеяться. Ага, святоша появился тут. Рина, смотри, кипу одел на голову. Как это делать? Он предлагает, Люцата предлагает нам самый простой, забегая вперед, правда, вам скажу, очень-очень просто. Вот смотрите. Верно, что тяжело появиться в кипе на работе? Верно, да? Головной убор практически невозможно. Теперь смотрите. Вот вам $10,000. Хотите? Говорит, хочу. А что нужно? Говорит, смотрите, работа не пыльная. Надо прийти на работу, да, в головном уборе. Вы смеетесь над мной. И это все? Он говорит, да, и все. И ничего больше не надо делать, ничего не говорит. Давай деньги. Будет силы прийти. Ну, над вами же будут смеяться. Он говорит, посмотрим, кто над кем смеется. Это кто над кем? И у меня, когда я в кармане держать буду. Да, то есть я $10,000 в кармане. Кипа на голове, они надо мной смеются. Кто на ком смеется? Теперь, кстати говоря, этот эксперимент можно проделать за гораздо меньшую сумму. Проходит, уже обсуждался этот вопрос, да, и выяснилось, что за гораздо меньшую сумму, главное, наличными это проходит. Да. Теперь, если это проходит за наличными, за маленькую сумму, да, так я это так совершенно непонятно. Так можно, оказывается, то можно, оказывается, есть внутри внутренние качества, которые нам позволяют противостоять всему обществу, надо иметь какой-то противовес. То что мы сделали? Мы использовали одно качество человека, не очень хорошее другому. То есть деньги, да, и с другой стороны, насмешка. Да. Оказывается, деньги, они более существенные, более веские, чем насмешки. Можно преодолеть. И говорить Люцата так. И пусть думает о том, что если бы у него появилась возможность заработать много денег, разве отказался бы он делать все необходимое для этого только ради того, чтобы не смеялись над ним товарищи? Другими словами, если бы человек знал бы о том, что каждая мицва, которую он делает, та молитва, которая молится на Тахане Мерказит, да, та кипа, тот кидуш Ашем, который будет, когда он придет в дом, если он знает, сколько миллиардов нет измерения, долларов, не знаю, что, нет, доллар упал, надо. Евро есть там наверху, миллиардов. Шекели уже сейчас идут, скоро рубли вообще поднимутся. Есть там наверху только из одной мицвы, да это не будет легко. Когда человек, вся связь с еврейской жизнью, она исключительно на публику. У него не будет сил. Он хочет войти в общество по какой-то причине, его не знаю, по каким-то своим фантазиям, у него не будет сил. Но когда он живет еврейской жизнью, потому что он знает, что в мире есть Творец, а он творение, и он пришел в мир для какой-то цели, он помнит эту цель и держится за нее, ему будет очень легко не обращать внимания вообще. Он имеет свое направление, у них свое. Он сюда, они сюда, на 180 градусов. Они в разные направления идут. Ему легко прийти. И тем более, $10,000 в кармане, нормально, что-то. Какие здесь миллиарды долларов в кармане? Человек ходит, я вам даже больше скажу, в кипе, да. У вас под кипой эти все деньги. Прямо тут, наверное, вы их все, знаете, иногда, значит, да, и тут прямо все держите. Не пойдете, а еще как пойдете? Появитесь на работе без проблем. Что предлагает нам Люцата? Он предлагает нам интересный способ. Он говорит, над вами смеются? Смейтесь сами над ним. Простой способ. Говорит, напротив, пусть сам смеется над насмешниками и позорит их. Теперь это уже непростое утверждение. Что над нами приходят датишники, хотят с нами смеяться. А мы же должны сделать, например, то, что он говорит. А вы не религиозны. Над нами смеются, мы над ними смеемся. То есть мы можем, есть право наше, оказывается, патарея, заниматься насмешничеством. Просто в скобках, по-моему, в прошлый раз этот вопрос нас спрашивали, давайте разберем это чуть поглубже, он вопрос очень интересный. Это не мнение всех мудрецов. У нас Рабби Йосеф Каро в своем колоссальном труде «Натур», он там в самом начале он пишет о том, что качество, которое называется азут. По-русски, по-видимому, это можно перевести как наглость. Это качество нехорошее само по себе. До такой степени оно нехорошее, что пользоваться им даже для служения Творца не следует. Потому что оно может пустить глубокие корни в сердце человека до такой степени, что он не сможет впоследствии различить, когда нужно эту наглость проявить. О чем речь идет? Речь идет о том, что мы, над нами смеются, нас позорят. Мы должны как-то отстоять себя, как-то не стесняться того, что у меня есть пейс посередине, я знаю, посередине Лондона или Парижа. Да. Я иду посередине Москвы, в Кипе, в это самое, предположим. И это, кстати говоря, при этом надо знать, что если есть опасность для жизни, то нельзя так ходить, нам можно себя, так сказать, не выделять и так далее. Ну, если, в принципе, непосредственно нет. Но если что, стесняешься. Откуда появятся силы? Или кто-то приходит, как мы говорили, извиняюсь, и смеется над нами, откуда появятся силы? И говорит Люцата, что мы можем ответить им тем же самым. Они смеются над нами, ну, я буду смеяться над ними. Говорит нам Бет Йосеф о том, что это нехорошо, не следует этого делать. Потому что если человек, он проявит это качество ответное, а это качество называется в какой-то степени наглость, да, то есть сейчас мы дальше его разберем, то оно сильно войдет в сердце человека, и тогда он будет также себя вести по отношению к другим людям. То есть не в том месте, не в служении Творцу, а в служении кому? Самому себе. Поэтому он говорит, что это не следует делать. И действительно, мы находим обсуждение этой темы и у Хафец Хаима, в книге «Шмират Лашон», да, «Хранение языка», «Хранение речи своей». Он это разбирает там более подробно и указывает, когда пробуждается зло в этом мире и необходимо противостоять этому злу, то есть два пути. Два пути, каким образом противостоять этому злу. Да, он там разбирает пример, очень интересно. Мы не войдем его, не будем все это обсуждать. О том, что когда мироглим, те самые разведчики должны были войти в Арец Исраэль и разведать, что там происходит, да, какая-то земля. Земля кнанская, которую евреи должны были туда захватить. И из 12 этих разведчиков двое они были в стороне, 10 были бойца, 10 были вместе, они оклеветали эту землю обетованную, а двое, Ишуа бен Нун, Калев бен Ефуне, они были против. Но только интересно о том, что у них пути ихнего противоборства со всеми, они были совершенно разные. Ишуа бен Нун получил благословение Моше Рабейну и противостоял всем от начала до конца. Калев бен Ефуне не получал никакого благословения. Он пошел туда, молчал. Посередине сбежал от всех молиться в Хеврон, у наших праотцов, чтобы литхазек, получить силу. И когда он только вернулся, и тогда он всем открыл рот, и тогда он всем сказал свое мнение, раскрыл. Мы видим тут какие-то два совершенно разных подхода. Указывает на это Хафец Хаим и говорит, оба подхода они верны, оба подхода кошерны, да, и тот и другой есть возможность. Единственное, что у каждого из них есть свое преимущество, есть свои недостатки. Если человек открыто пойдет и выступит против насмешников, то что может произойти? Он может увеличить это насмешничество еще больше. Иди знай, они могут еще причинить ему вред, то ли физически, то есть искривить его физиономию, то ли повредить имущество ему, да, забрать, разрушить, поджечь. Нет, все. Есть эта вещь опасная. Но с другой стороны, добро этого, о том, что сразу ясна позиция. Человек не подвержен влиянию никого, он ее высказывает. То есть, видно, есть в эту сторону, в ту сторону. Есть другой подход. Надо промолчать, не отвечать. Это то, что Бет Йосеф говорит о том, что когда смеются над нами, то одно из самых высоких, так сказать, амидата хасидут – промолчать, не отвечать. Мы даже молимся с вами каждый день в молитве, что мы молимся? «Лемекалелай навши тидом» – «Проклинающих меня, сердце мое, чтобы промолчало». Да, одно из самых… мир, он стоит на той потенциальной энергии, которая высвобождается от того, что человек молчит в час мрива, в час ссоры. Представьте себе о том, что как хочется сказать, как у вас там внутри огромное желание, как все сказать, да, все, и вы промолчали. Если нечего сказать и молчите, это одно. Но когда и промолчаешь, большое дело. Это надо промолчать. То есть есть два пути. Есть пути промолчать, но только говорит нам Хафец Хаим, можно как в той ситуации с Калебом Ифуне, когда он промолчал для того, чтобы впоследствии не раскрыть свои мысли, чтобы не оказаться теперь, чтобы его не атаковали, чтобы его заранее не прибили, а в нужный момент раскрыться и тогда защитить ту землю, которую они пришли и которую они открыли. Но в этом есть опасность какая. Он долго держится, он долго не раскрывает свое. Это как на что похоже. Человек стоит посередине я знаю, дождя. Да, и уже скоро уже начинает и не уходит никуда. И дождь идет, уже снег идет. Он что со временем? Его температура угаснет, и он замерзнет. Так и человек, который все время находится под влиянием людей, он может оказаться под большим влиянием. Вот тогда он убежал молиться, чтобы не оказаться под влиянием. Поэтому он был один из тех, которые не были среди этой десятки, которая оклеветала Арец Кнаан. Мы видим что? О том, что есть два пути, и оба легитимны. Один путь – это борьба, как говорит Люцата, с этим, с насмешниками. Какая? Прямая, непосредственная. Смеются над вами. Можно смеяться над ними. Над ними. Другой путь – это просто молчать и не обращать внимания. И совершенно не обращать внимания на то, что происходит. Да. Есть еще пути.
Мне кажется, да, что когда если отвечать как бы насмешкой на насмешку, то это молчание, оно может остановить иногда. Отвечание на смешки на смешку, это может привести...
То, что и говорит. А Бейт Йосеф это имеет в виду, и Хафец Хаим говорит о том, что подобная вещь, когда вы отвечаете...
Так люди ссорятся, если один промолчит, так все загаснет. А если...
Это может привести еще к худшим последствиям, поэтому те, кто выберут этот путь, это уже люди, которые с умением это могут делать. Да? То есть, опять же таки, насмешникам тоже нужно быть на уровне. Потому что если вы не на уровне, лучше не суваться, а просто что делать? Молчать. Короткий.
Я в детстве я занималась классическим балетом. Надо мной в школе все смеялись. Потому что народные танцы это было понятно народу, а классические нет. И очень смеялись, очень. Ну, короче, я не помню, то ли мне сказал кто-то, но я не спорила ни с кем, ничего не это самое. Но я внутри для себя как-то решила, что я занимаюсь достойным делом. Ну, на том уровне, как бы, да, это понятно, что есть. Вот. И,
достаточно.
В общем, было. Да, это как бы со временем это прошло.
Ну, то есть, другими словами, если мы будем считать о том, что занятие Торой и жизнь по-еврейски это достойное дело, то нам легче будет противостоять влиянию и насмешке других людей, да, среды, в которой мы находимся. Действительно, какие есть еще возможности? Есть, где мы еще встречаемся? Тема эта очень важная, да, что мы ее разобрали. Где мы еще встречаемся? Как мы сказали, прийти к родственникам в новом каком-то виде религиозном. Тяжело. Но ведь с чужим человеком на работе еще, да брось, они посмеются два дня, привыкают ко всему. Если вы бы притащили бы с собой вместе, я знаю, слона, тоже вначале все смотрели, слон. А после этого, на через три дня, ясно о том, что кто? Вы и слон, это вместе, да, и больше не было никаких последних дней. Но с родственниками, у них же каждый раз как будто все с самого начала. Вы же знаете, как с мамой. Там мама может то же самое, так сказать, то же самое. Не важно, что вы уже все проговорили, уже все договорились, уже все разнесли, уже все первое. На следующий день как будто ни о чем не говорили, все с нуля. Верно говорю? То есть родственники порой то же самое. Что делать? Интересная вещь, интересно, да. То есть, например, тот же самый пример, мы уже, я не знаю, приводили тут или нет, как Абраша пришел к Цитибеле, да, и да, в кепке, да. Не говори. Прикрылся, чтобы кипу не было. Цитибела потом сказал, мне сразу кепка была подозрительна. Теперь, что произошло там? Он зашел туда. Ну, тут же его тетя Белла приняла, он говорит, Абраша, тут же облобызал его, так сказать, обнял. Ну, как положено, сказать. И говорит, давай, посидим, начали говорить о том, об этом, да, то есть промыли косточки всех родственников, вспомнили о том, об этом, телевизор работает во всю мощность, там картинки бегают, там все сидят, говорят. Он говорит, ну, Абраша, теперь пойдем покушаем. Я как раз варил твой борщик любимый со сметанкой, да. И тут в этот момент лицо Абраши падает, и он говорит, не буду есть. Он говорит, а что случилось? Он говорит, не кошерно. Можете себе представить, что произошло после этого? Да, тетя Белла, она большая тетя. Что значит не кошерно? У тебя было все кошерно. Я все помыла чисто. А ну, паршивец, быстро иди, давай, ешь. Давай. Я тебе все уже приготовил, еще котлеты есть. Там, свеженькие. А он снова начинает. Нет. А ну, скажите, такое можно противостоять? Это не просто. А девушка, которая приехала с семинара, ее тетя задавит, она обязательно накормлена конфетами выйдет оттуда. По глазам будет. Как это, почему это происходит? Почему происходит? Смотрите. Во-первых, мы все происходит из того, эта тема сама по себе глубокая, да, мы это не разбираем, только в этом аспекте. Во-первых, вся проблема из-за того, что сделал Абраша. Он сделал ошибку тактическую какую? Он прикинулся. Он прикинулся, что он не религиозный. Есть по этому поводу интересная притча, да, которую тоже, я не помню, мы уже тут говорили, не говорили, но лучше сказать еще раз. Рассказывают про одного волка, который однажды проголодавшись забрался в стадо с овцами, хорошо поужинал и заснул. На утро, когда он проснулся, он слышит вокруг себя волк. Теперь он приоткрыл чуть-чуть глаз, видит, его окружили деревенские дети, подчеркиваю, деревенские, не городские. Да. И волк, да, теперь он думает, да, волк задумался, говорит, да, сейчас убьют, что делать? Гениальная идея, говорит, дай прикинусь мертвым, и выкинут, я убегу, и стану жив. Все, прикинулся мертвым. Да, и он мертвый. А дети деревенские, подчеркиваю, деревенские дети, это, вы поняли, они окружили его. И медленно-медленно волк мертвый. Ну, естественно, что делать деревенские дети? Не городские. Достал ножичек. И вдруг чувствует волк о том, что ему пилят хвост. Больно, но мысль такая. Молчи. Главное остаться живым. А волки и без хвостов бывают, ничего страшного. Да. Тут главное живым осталось. Только он сказал себе это, чувствует, уши режут. Да. И поехали уши режут. Все не эстетично. Я сразу вам предупреждаю, я знаю, что это неприятно слушать. Его все, что можно, отрезали, все, и в конце убили. Страшная история. Да? Не с городскими, с деревенскими детьми, по-простому его разделали. Какая, что называется, присказка, какая, как это называется, мораль. Сей басня такова. В чем она? Если бы волк оказался волком с самого начала, сразу, я волк, что произошло бы?
Разбежали.
Все бы разбежались бы на месте и все. Все проблемы, что он прикинулся кем? Мертвым. И что, когда мы хотим прикинуться мертвым, то у всех есть такая, знаете, очень здоровая тенденция нас добить.
Проверить.
Да, до конца. Например, пришла новая религиозная девушка домой. И, знаете, с таким полутаким сомнением говорит маме о том, что, мам, мне кажется, я не знаю, но мне кажется, что я религиозна. Что мама делает? Она делает самое нормальное и здоровое, что только мама может делать. Она тут же проверяет дочку на прочность. То есть она ее начинает говорить, ты что, с ума сошла? Это сейчас не модно. В монашке, да, и вообще, и все перечислило, все, что она знает из газет и телевидения. Там, Барух Ашем, информация идет очень, как вы знаете, кто живет в Израиле, она обширна и с подробностями. Теперь, что, когда мы сомневаемся в нашей позиции, это общее правило везде, то тут же нас хотят добить, да, чтобы мы больше не сомневались, чтобы заняли их сторону, а не ту, в которой мы сомневаемся. Но как только у нас позиция не сомнения, не может быть, я чуть-чуть религиозный, я пробую только, я только в начале пути. Это легитимно быть в начале пути, но есть этому цена. Надо знать, что если пришел бы Абраша бы к тете Вилле, без кепки, с кипой, сразу зашло, она бы в обморок на месте упала. Ты что, религиозный? Говорит, да, я религиозный. Что вы, я волк. Что бы произошло бы? Она бы попадала в обморок. Сколько? 2 минуты, 3 минуты. А потом уважать бы начала бы. Как мы все знаем о том, что секундочку он говорит, Абраша говорит, ты знаешь, Коля Кавотку. Как ты осмелился? Смотри, ты смотри, норм, здоров. Хоть что-то решил в своей жизни. Хоть что-то.
А нет такого, не будет спящего.
Что-что?
Ну, типа, что?
Не будете спящей собаку.
Ну да, пока она уж не трогает.
Вы имеете в виду не ходить к ней?
Ну,
Нет, например, кто знает, начнет она вас чем-то кормить или нет. Ну, пошли, здравствуйте.
Тетя Белла неизбежно накормит. Вот если была какая-то другая, то может быть. Но нет, это вы просто не знаете, о ком речь идет.
Бабушки
очень расстраиваются. Бабушки,
тетя Белла, все... Нет, которых не топелишь, они очень расстраиваются, что не могут тебя покормить.
Надо покормить, надо все, это все связано с едой. Поэтому если человек придет сразу, я волк, да, сразу понятно, что он религиозный. К нам относится совершенно по-другому. Если мы приходим полумертвые, прикинулись себя какими-то непонятно кем, то так и так нам относятся. Я никогда не забуду, кто знает о том, что у нас, у религиозных людей, не принято здороваться с дамами за руку. Я надеюсь, это известно всем. Теперь представьте себе картину. Я прихожу с моим равом, это было давным-давно. Я не был одет в еврейском костюме. Мы заходим в одно заведение, и там секретарша выбегает по обычаям той страны, выбегает к нам навстречу с протертой рукой. Скажите, кого она хватила за руку? Меня? И ей в голову его не почему. В шляпе. Сразу понятно о том, что она тут, а с кем имеется дело. Да? Теперь, если я прихожу, и у меня, так сказать, кепка сюда, такая, наверное, там, тут это майка, тут джинсы, все. Но я религиозный. Я есть у вас не буду. Говорю, ты что выпендриваешь, не давай есть. Ты такой, как я, мы вместе с тобой. Тут сейчас это телевизор смотрели, да, ты такой, как я. Говорили лашон ара, про всех родственников говорили. Только дошло до кашрута, так ты смотри, ты святоша? Стал тут какой-то особый? Нет, все. Надо... Прикончим тебя. Сейчас накормим котлетами. Надо знать, если решили, да, то есть как можно против всего этого прочего, да, да, не половинчатость. А что? Надо знать, я волк. Ну, кто ты? Ты религиозный? Да, религиозный. А что такое? Вдруг смотрите, как все, да, наоборот, уважать даже начинают. Теперь, это еще один способ. Ну, интересная вещь, интересная очень вещь. В былые времена эта тема, она тоже была более существенна у нас в ишивоте. Были ишивот, которые еще были основаны учениками Рабби Исраэля Мисоланца, в которых работали над построением личности. К сожалению, в наше время это практически исчезло. Была такая ишиват на Вардак. Там очень делали как бы дагеш, акцент на том, чтобы человек не был зависим от среды. Как вы сказали, если он знает свою истину, он знает свою правду, то он должен держаться за нее и совершенно не быть зависим от того, что и кто сказал. Теперь, как они достигли того, чтобы быть независимыми? Само по себе разговоры на эту тему помогают, но недостаточно эффективны. Они там занимались упражнениями. Какие упражнения они делали? Они посылали своих ребят в места, где изначально они должны себя поставить в ситуацию, когда над ними все будут смеяться. Но так как он сам себя поставил в эту ситуацию искусственно, то у него есть внутренняя сила противостоять. Например, он заходит в аптеку и просит ржавых гвоздей. Теперь, по тем временам, как вы понимаете, ну, все дико будут смеяться, какой-то темный, который не понимает, что такое аптека. Все будут смеяться над ним. Ржавые гвозди, именно ржавые, именно в аптеке. Сумасшедший, да, на него смеяться. Выгонят его оттуда. Все это делать для чего? Изначально для того, чтобы закалить свою душу. После того, как вы несколько раз зайдете, я знаю, это, там, в аптеку или в какое-то другое место и попросите что-то неуместное, да, то, по-видимому, попросите у Клима Славы там кошерную булочку или, или колбасы кошерные, да, или еще что-то типа этого, то и посмеются хорошо над вами. Но изначально это, вы знаете, вы настроены, вы сами себя в это испытание засунули, то изнутри есть силы. То мы перечислили несколько возможностей, как человек может уберечь самого себя. То есть есть такая возможность, насколько мы разобрали. Просто у нас время идет, я вижу, мы, и, к сожалению, не успеваем. И пойдем дальше по тексту. И об этом предупреждали наши мудрецы. Сказано в трактате Авот. Будь дерзок, как тигр. А вы аскенамер. Каждый, кто знает, у нас есть в Шульхан Арух. Я надеюсь, вы знаете, начинается с этих слов. Рав Йосеф Каро, составитель Шульхан Аруха, он эти слова, эту мишну из Перкей Авикот, он поместил в самом начале. Почему? Он написал, составил нам свод законов. чтобы соблюсти этот свод законов, нам необходимо вот это медата азут, да, которое мы можем перевести как смелость, быть как тигр. Дерзок как тигр, за дерзость. И он единственное, помните, он предупреждает о том, что дерзость может легко перейти в наглость. Да? Есть маленькая граница между дерзостью и наглостью. Да? Надо быть очень осторожным. Но чтобы соблюдать все мицво, человек должен быть дерзым, исполняя волю Отца твоего, который на небесах. Эта дерзость имеется в виду, это внутренняя сила не воспринимать внешнюю среду. Не, более того, она лолит полемимена, не удивляться, не получать влияние этой внешней среды. Тигр не виден, ему надо туда, бросается туда, дерзость, он без особых хешбон. Кальканешер, дальше сказано, кальканешер, будь легок, как орел, имеется в виду с точки зрения душевных качеств человека, о том, чтобы соблюдать мицвот, нужно иметь душевные качества, легкие, которые позволяют быстро парить, да, в молитве и так далее, в исполнении мицвот. Радский цви, почему все эти сравнения? Радский цви, легок на ноги, как олень. Согласно кому это сказано? Согласно людей не сильно таких быстрых, проворных, как то люди какие? Ацилим, ленивые. Если ленивые телом, да, не сильно быстро. А каким надо быть? Радке цви, быстроногим, как олень, и геборке ары, ары, лев. Это всегда для нас символ преодоления своего ецера, своего дурного начала. Это то, что написано у нас в Пиркей Авот. Тут он приводит о том, что чтобы соблюдать мицво, человек должен быть дерзок, как тигр. Ларацот, ласот, рацон навиха башамаем, исполняя волю Отца твоего, который на небесах. И также Давид сказал, и буду говорить о свидетельстве твоем перед царями, не устажусь. О, а эта тема, жалко, мало времени у нас. Царь Давид, скажите, где он, как царь, где он должен проводить свое время? Среди царей. Да? Место у нас соответствующее место среди царей. Чем цари занимаются? Представьте, собрались цари, мы сейчас все цари, ну-ка, у нас разговор зайдет какой? Про охоту, да? Убил такого зверя, быка зарезал, догнал, я знаю, попал, войну такую вел, захватил столько-то, перебил столько-то. О чем говорят? Ну, я все остальное, как вы понимаете, мужской разговор, не будем более дальше подробности вести. Вполне возможно, что есть более интеллектуальные цари. Да. Царь Давид, находясь среди других царей, о чем он говорил? Он говорил о Торе, он говорил о мусаре, о этике, о том себе, как себя вестишь. И не стеснялся этого. Что мы видим? Мы видим, даже находясь среди царей, надо обладать этим качеством дерзости, быть против всех. Представьте себе о том, что собрались, кто сейчас Буш, да, еще кто там, Путин, я не помню, кто все. Собрались все самые большие, приезжает от нас наш представитель, они там о своих планах, там нефть, деньги, оружие, экономика, глобализация. Он говорит, а приехал наш представитель, я не знаю, кто, не будем мы будем по именами, мы скажем попросту, а он говорит, надо себя вести морально. Надо, в этом мире должна быть мудрость. И начнет такие говорить, скажите, что-то придет сюда, это что нам?
Они подставы попали.
Да? Они, это...
От смеха.
От смеха, все засмеют его. Засмеют его. Не, ну у вас перед нами просто стоит образ, кто это говорит. Я не его имел в виду, я сказал представитель Израиля. Да. Всякий бывает, может быть, другого послали по ошибке. Ведь несмотря на то, что занятия, разговоры большинства царей лишь о царском величии, удовольствиях, Давиду, который тоже царь, казалось бы, должно быть стыдно и неудобно говорить в их обществе о Торе и этике. Увидим. Вместо рассуждения о величии или удовольствиях, привычных для людей такого сорта, однако он не обращал на это внимания, и сердце его не соблазнялось пустой суетой, ибо он постиг истину. Как вы говорите, человек, который имеет истину, у него есть своя, как один мне говорит, мне нравится, вот этот трав мне нравится, он гнет свою линию. Он, есть такие люди, которые любят, когда гнет, он умеет последовательно туда, гнет свою линию. Он прямо заявляет, буду говорить о свидетельстве твоем и не устыжусь. Так говорил царь Давид, перед всеми, смойтесь, смейтесь надо мной, у меня есть Тора, есть Творец, буду говорить об этом и не буду стесняться об этом. Или, как иногда бывает, мы находимся в обществе, у нас сказать Беркат Амазон, а? И тут стесняемся сказать Беркат Амазон. Иногда сидят трое мужчин, да, мезуман, или, например, или сказать Двар Тора, стесняемся, почему? Надо быть дерзок, как тигр. Встать, сказал, все смеются, ничего страшного. Потом еще похвалим. И последние слова, поэтому сделал я свое лицо подобным кремню и знаю, что не устыжусь. Так говорит, как сказано в пророке Ишаяу. Ну, мы с вами закончили пятую главу, то есть мы заканчивали качество осторожности, и вполне возможно, что мы в следующий раз подведем итог всей ступеньки осторожности, о чем мы начали говорить с самого начала и до этого момента.
И я понимаю, что то, что мы учили до сих пор в книге Дуцато, в основном вся мотивация построена на привилегии, которые мы получим в будущем мире, или наказаниями нас пугают из будущего мира. И вопрос, не понижает ли это уровень соблюдения мицвот?
Вовсе нет. Это и для этого мира. Качество осторожности – это вещь, которая необходима для нашего мира. Я в оставшиеся две минуты хочу вам рассказать что-то из дроши, которое слышал от раби Йосефа Цви бен Парата, моего учителя. Последняя недельная глава. И там рассказывается о том, одной составляющей ее, о том, как описание того закона, что если кто-то убил непреднамеренно, башойгек, да, то есть не специально, другого человека, то его должны выслать в Ирмиклад, в город, его высылают в город, где находятся Левиим и Коганим. Он спрашивает такой вопрос. Ведь у нас известно о том, что наказание человека, оно за его намерение. Но если он убил непреднамеренно, почему же его изгоняют и наказывают его? Вот он интересный ответ он дает. Вот обратите внимание, когда мы видим непреднамеренные всякие разные проблемы, которые есть, например, автомобильные катастрофы, да, аварии на работе, порой аварии дома, он спрашивает вопрос, из-за чего это происходит. Мы увидим о том, что человек просто был неосторожен. К чему это привело? К тому, что он тут задавил, тут не заметил, оставил яму открытой, кто-то упал, тут лестницу не поддержал и так далее. Авария была. С другой стороны, он говорит, не только качества осторожности не хватает порой нам, чтобы не привести к непреднамеренному убийству или какому-то увечью, но порой и качества расторопности, быстроты. Как-то, например, откуда оно идет, корень какой, в лености человека. Мы просто поленились накрыть эту яму. Мы просто поленились прочесть правила техники безопасности. Поленились то, поленились это. Как результат, снова какое-то несчастье случилось. И тогда он говорит, обратите внимание, два этих качества, одно под названием осторожность, другое под названием расторопность, они псисиим, они фундаментальны в нашей жизни. По-видимому, у убийцы, который непреднамеренно убил, да, Бешойгек, ненамеренно, у него отсутствовало эти два фундаментальных качества осторожности и расторопности. Куда его высылают? Его высылают в город Коаним и Левиим. Чем отличается у нас Коаним во всех местах, что сказано? Зрезими, проворные они. Они те, которые для нас пример работы в храме, когда тяжело даже представить, с какой быстротой вся эта работа в храме, она выполнялась, с одной стороны. А с другой стороны, от них требовалось колоссальное качество осторожности, потому что если они приносили жертву и не точно, не в нужном месте, не по определенным правилам, то жертва, она псула. То есть получается о том, что куда его вы послали. Обратите внимание, насколько вещь глубокая связана с тем, что мы говорили, его послали в место, в общество, которое неизбежно повлияет на него, чтобы он стал осторожным и расторопным. Послать человека в тюрьму, кем он станет после того, что он стал профессиональным убийцем там, да, то есть он там диплому получит, да, профессором. У нас нет тари этого. А что у нас тари есть? У нас тари есть одно единственное, что мы должны исправить. И это есть истинное исправление, в чем он согрешил, туда его и посылают для того, чтобы это исправить. Теперь отсюда мой ответ вам, частичный, может быть, неполный. Это качество необходимо нам не только для вашего достоинства грядущего мира, но оно тут, для нас. По крайней мере, чтобы кого-то не прибить. Не нанести ущерб кому-то, это уж точно. А мы каждый раз говорили о том, что качество осторожности нам необходимо, чтобы не причинить ущерб самому себе. Всего доброго, привет из Иерусалима.